Часть пятая. Глава вторая. Изменение среды. Таким образом, Мира открыла то, что сюрреалисты найдут 30 лет спустя. На самом деле никакого открытия не было. Или же оно столь же старо, как Веды или фрески Айянты. Да и кто творит, полуприкрыв глаза и на ощупь ловя высшие проблески? Мало сесть за стол одним прекрасным утром или одной прекрасной ночью и предаться автоматическому письму, ибо то, что получится, может оказаться безумным блуждающим огоньком снизу из лагун нашего подсознания и весьма слабого сознания, или усиленным эхом человеческой же бессвязности. Сначала надо стать прозрачным, и тогда можно услышать нечто большее, чем свой собственный грохот. А все разноцветные лагуны, все порывы вдохновения рождаются отнюдь не в одном и том же потоке, хотя повсюду один и тот же океан. Надо изучать пороги и знать шлюзы великого потока. Они бывают маленькие, большие, и нет никаких шлюзов вообще. Это и открывала Мира, медленно, тщательно, шаг за шагом, порог за порогом и мир за миром. Звери, портреты, цветы и мумии, не говоря уже о живых, клокочущих от переполняющих их желаний людях, уже научили ее, что каждая вещь звучит по-особому на разных уровнях тела, а центры, научного названия которых она не знала, представлялись как бы связанными с узкими и очень точными звуковыми диапазонами. Поэтому по тональности звука или вибрации она моментально узнавала не только, что означала та или иная вибрация, но и с какого уровня мира она пришла. Можно было показывать ей самые распрекрасные разноцветные видимости, самые закрытые предметы, самых утонченных людей света, но она не обманывалась ни на секунду. Вибрирует здесь, значит, пришло оттуда. Можно подписать полотно или поэму самым громким именем века, но и это будет лагуна шестого порядка. Тут она достигала математической точности, и ошибка была исключена. Ее, однако, интересовало, откуда приходит музыка, на какую ноту отзываются центры, узкие диапазоны. Если бы ей, пользуясь выражением одного в ту пору еще нерожденного американского бихевиориста, сказали, что дело в некотором механизме, порождающем сознание, то есть в нашем благородном мозге, она бы широко раскрыла свои глаза, на сей раз, вероятно, удивленные и голубые, и тут же спросила бы: откуда взялась такая идея, и не является ли случайно этот великий бихевиорист родителем мира? Почему бы, в конце концов, и нет? Во всяком случае, того мира, который встал на голову. Вы же не будете утверждать, что звук творит граммофон? Такая мысль вам даже в голову не придет. На самом деле она открывала миры и ступени миров самым прозаическим и неожиданным образом, как человек, который неожиданно натыкается на сад, входит за ограду и начинает есть яблоко. Какая уж тут мистерия! Знай себе, пробуй, трогай, досмотри. Дверь открылась, вот и все. Тело — это множество дверок, которые открываются в самые разные стороны. При случае можно даже вообще отказаться от него, не только во сне, но и за завтраком, и во время прогулки в парке. Оно стало вполне отделимо, поэтому она скидывала тело как пальто, чтобы прогуляться в других местах, среди других людей, в других городах или других мирах, которые она открывала просто так, почти случайно. Но удивлялась этому не больше, чем в Булонском лесу или у полотна с живым портретом Клуэ. На языке словарей это называется трансом. Но такое ужасное слово мигом воскрешает в памяти дервишей или пифию на треножнике. Тогда как тут речь идет об обычной приятной прогулке вне своего тела. Приятной для тех, чье сознание и так приятно. В противном случае прогулка может обернуться кошмаром. Поэтому мы предпочитаем употреблять слово «экстериоризация», то есть выход во внешнее пространство. На самом деле оно находится внутри всего. Я уходила прямо посередине разговора или дела. Никто не знал, что происходит. Все думали, что я засыпаю, а я оставалась в полном сознании. Рука поднята или рот открыт, снаружи никого, а внутри очень сильные переживания, богатейший опыт. Со мной это случалось еще в детстве. Однажды, мне было верно лет 10-12, родители давали обед. Пришло с дюжину гостей. Все выглядели соответствующим образом. В общем, пришли только родственники, но как-никак обед. Надо придерживаться определенных норм. А я села в конце стола со своим кузеном. Он потом стал директором Лувра. Очень способный был мальчик с артистическим складом ума. Ну вот, мы сидим, и тут я замечаю в нем что-то интересное. Заметь, что в ту пору ни о чем оккультном я еще понятия не имела, но способности это были при мне. От него было какое-то странное ощущение, и не донеся вилку до рта, я ушла. Сколько было шуму! Мне говорили, что я не умею себя вести, что меня нельзя сажать за стол. Иной раз случалось еще менее благопристойно. Мать роняла свое тело на землю. Это случилось в Париже. Мы обедали, а затем вышли в гостиную. Там было множество народа, а дышать было совсем нечем. Я стою, обед в желудке, и чувствую какое-то неудобство. Я сказала соседу: «Мне немедленно нужно выйти». На улице же мы оказались на площади Трокадеро. Я полностью покинула тело и как бы потеряла сознание. Когда я увидела, как оно растянулось на земле, то немедленно вернулась. Это было ужасно. Возвращенные в детском саду эволюции, мы привыкли полагать, что тело содержит сознание, а то и производит его, и что без тела человек мертв, а без глаз и ушей он не может видеть и слышать точно так же, как не может двигаться без одной или, в зависимости от случая, множества ног. Это эволюция, и ничего тут не попишешь. Не может же ребенок гулять в парке без няни, и ворота ему самому не открыть, потому что ростом еще не вышел. Частички сознания выросли в великом парке первоединства. Там они индивидуализировались и признали себя отличными от. Но признали это отличие только из-за стенок вокруг себя, то есть стали смотреть своими глазами и чувствовать своими щупальцами. И, конечно, мир стал феноменом их глаз и щупалец. Когда мы, помудрев на несколько тысячелетий, скажем, что мир – это не наше личное дело, мы, как и первобытные маленькие животные, по-прежнему будем индивидуализировать его через череп и личные очки. Мир будет отличным, и мы будем отличными. И все будет отличным благодаря личным очкам и уютным черепным извилинам. И в конце концов, вот к чему мы придем. Я существую только в своих очках, а то и я продукт своих очков. Без очков и извилин я мертв. И это верно для тех, кто не вышел из детского сада эволюции. Для рыбы в аквариуме за стеклом нет существования или есть смерть. И все же на свете существуют летающие рыбы. У рептилий пробиваются крылья. Все виды выходят из своей среды. Честное слово, у нас за спиной осталась не одна среда с тех пор, как мы встряхнули первой ложноножкой. Быть может, мы стоим на пороге нового изменения среды, Однако на сей раз, вместо того, чтобы выходить из одного аквариума в другой, будь хоть небесный, хоть воздушный, или отращивать сверхизвилины, будто нам еще не стало тесно в человеческом аквариуме, речь пойдет об обретении единственной среды, содержащей все аквариумы, и тела, и картины, предстающие миллионам глаз, и неверные ощущения миллионов антенн, и окошки донжона, и маленькие очки. Все они режут мир на кусочки, но лишь за тем, чтобы с каждым днем и каждым шагом все ближе подходить к своей собственной тотальности. Тогда мы и поймем, что мы видим вполне хорошо, а без очков даже еще лучше, что без черепа думается лучше, а гулять приятнее за пределами аквариума. Смерть-то остается в нем. Да и в конце концов не тело содержит сознание, а сознание – тело и даже все тела. Тогда мы легко можем пройти где угодно, поскольку повсюду будет наше тело.